Карл Густав Юнг. «Феномен самости». Издательство АСТ. Москва. Читает Рустам Багизов. Первое. Эго. В ходе исследования психологии бессознательного я столкнулся с фактами, потребовавшими формулирования новых понятий. Одно из таких понятий – самость. Данная структура отнюдь не призвана занять место другого комплекса, известного под названием эго, но включает его в себя как понятие супраординарное. Под эго мы понимаем комплексный фактор, с которым соотносятся все сознательные содержания и который образует центр поля сознания. Поскольку последнее вмещает в себя эмпирическую личность, эго выступает субъектом всех личностных актов сознания. Связь некоего психического содержания с эго образует критерий его осознанности, ибо ни одно такое содержание не может стать осознанным, пока не будет представлено субъекту. Выше приведенное определение позволяет описать и определить охват субъекта. Теоретически поле сознания не может быть ограничено теми или иными рамками, ибо способно к неограниченному расширению. С эмпирической точки зрения, однако, оно всегда обнаруживает некий предел, когда сталкивается с неизвестным. Неизвестное состоит из всего непознанного и, следовательно, не связанного с эго как центром поля сознания. Неизвестное распадается на две группы объектов. Те, что находятся вовне и могут быть восприняты органами чувств, и те, что находятся внутри и переживаются непосредственно. Первая группа включает неизвестное во внешнем мире, вторая – неизвестное в мире внутреннем. Последнее мы называем бессознательным. Как специфическое содержание сознания, эго представляет собой непростой или элементарный, но комплексный фактор, который как таковой не поддается исчерпывающему описанию. Опыт показывает, что он зиждется на двух внешне различных базисах – соматическом и психическом. Соматическая основа выводится из целостности эндосоматических ощущений, которые, в свою очередь, уже обладают психической природой и ассоциированы с эго, а значит, являются сознательными. Эндосоматические ощущения генерируют эндосоматические раздражители, из которых лишь немногие способны преодолеть порог сознания. Значительная часть этих раздражителей действует на бессознательном уровне, то есть сублимально. Сама по себе сублимальность, подпороговость, не обязательно означает, что они носят исключительно физиологический характер. В этом плане они не отличаются от любого психического содержания. Иногда они преодолевают порог и поддаются непосредственному восприятию. Однако большая часть этих эндосоматических раздражителей без сомнения не может быть осознана и настолько элементарна, что нет никаких оснований наделять их психической природой, если, конечно, не разделять философскую точку зрения, согласно которой все жизненные процессы так или иначе являются психическими. Главный аргумент против данной едва ли доказуемой гипотезы заключается в том, что она предполагает неограниченное расширение понятия психики, а также интерпретирует жизненный процесс с позицией, должным образом не подкрепленных фактами. Чересчур широкие концепции обычно оказываются непригодными, ибо слишком расплывчаты и туманны. По этой причине я предложил использовать термин «психический» только в тех случаях, когда очевидно присутствие воли, способной модифицировать рефлексы или инстинктивные процессы. Здесь я вынужден отослать слушателя к моей работе о природе психи, где дефиниция психического обсуждается более подробно. Таким образом, соматическая основа эго состоит из сознательных и бессознательных факторов. Тоже справедливо и в отношении психической основы. С одной стороны, эго базируется на целокупном поле сознания, с другой – на совокупности бессознательных содержаний. Последние распадаются на три группы. Во-первых, временно-сублиминальные содержания, которые могут быть воспроизведены произвольно – память. Во-вторых, бессознательные содержания, не поддающиеся произвольному воспроизведению. И в-третьих, содержания, которые вообще не могут стать сознательными. На существование второй группы указывает спонтанный прорыв сублимальных содержаний в сознании. Третья группа носит гипотетический характер. Она представляет собой логический вывод из фактов, лежащих в основе второй группы. В нее входят содержания, которые либо еще не прорвались внутрь сознания, либо не прорвутся в него никогда. Когда я говорю, что эго зиждется на целокупном поле сознания, я не имею в виду, что оно состоит из него. Будь оно так, эго было бы невозможно отличить от поля сознания как целого. Эго — лишь отправная точка поля сознания, основанная на описанном выше соматическом факторе и ограниченная им. Хотя как таковые его основы относительно неизвестны и бессознательны, эго есть сознательный фактор par excellence. С эмпирической точки зрения оно приобретается в течение жизни индивида. По всей видимости, эго впервые возникает из коллизии соматического фактора с окружающей средой и, однажды став субъектом, продолжает развиваться в дальнейших столкновениях с внешним и внутренним миром. Несмотря на неограниченную протяженность своих основ, эго никогда не бывает ни больше, ни меньше сознания в целом. Как сознательный фактор, эго, по крайней мере теоретически, поддается исчерпывающему описанию. Последнее, однако, всегда будет представлять собой не более чем набросок сознательной личности, лишенный всех черт, неизвестных субъекту или им неосознаваемых. Полная картина, напротив, должна включать и их. Впрочем, полное описание личности даже в теории абсолютно невозможно, ибо ее бессознательная часть недоступна познанию. Эту бессознательную часть, как показывает опыт, ни в коем случае нельзя считать несущественной. Наоборот, наиболее значимые качества человека часто носят бессознательный характер и могут быть восприняты только окружающими, либо обнаружены с большим трудом при активном содействии извне. Таким образом, личность как целокупный феномен не совпадает с эго, то есть с сознательной личностью, но образует сущность, которую необходимо отличать от эго. Естественно, потребность в этом присуща только психологии, признающей сам факт существования бессознательного. Для такой психологии подобное различие имеет первостепенное значение. Даже в юриспруденции немаловажно, осознаны или неосознаны определенные психические факты, например, при установлении степени ответственности. Целокупную личность, которая, хотя и присутствует, не может быть познана до конца, я предложил называть самостью. Эго по определению подчинено самости и относится к ней как часть к целому. Внутри поля сознания оно, как мы уже сказали, обладает свободой воли. Под этим я подразумеваю не что-либо философское, а всего лишь хорошо известный психологический факт свободного выбора, или точнее субъективное ощущение свободы. Однако как только наша свободная воля сталкивается с требованиями внешнего мира, она обнаруживает свои пределы и вне поля сознания, в субъективном внутреннем мире, где вступает в конфликт с фактами самости. Как обстоятельства или внешние события случаются с нами и ограничивают нашу свободу, так и самость ведет себя с эго как объективная данность, которая практически не поддается изменениям посредством свободной воли. В самом деле, хорошо известно, что эго не только бессильно против самости, но иногда даже ассимилируется бессознательными компонентами личности, пребывающими в процессе развития, и сильно изменяется под их воздействием. В силу самой природы рассматриваемого предмета, никакое другое общее описание эго, за исключением формального, невозможно. Любой другой способ наблюдения предполагает учет индивидуальности, присущей эго в качестве одной из его главных характеристик. Хотя многочисленные элементы, составляющие данный комплексный фактор, сами по себе всюду одинаковы, они представлены бесконечными вариациями с точки зрения ясности, эмоциональной окрашенности и широты охвата. Таким образом, результат их сочетания, то есть эго, насколько мы можем судить, индивидуален и уникален. Его стабильность от относительно, поскольку иногда с личностью происходят глубокие трансформации. Изменения такого рода не обязательно являются патологическими. Они могут сопутствовать развитию и, следовательно, не выходить за рамки нормы. Поскольку эго выступает отправной точкой для поля сознания, оно является субъектом всех успешных попыток адаптации до тех пор, пока последние достигаются волей. Таким образом, эго играет значимую роль в психической экономии. Его позиция в ней настолько важна, что есть веские основания полагать, будто эго является центром личности, а поле сознания есть психика персе. Если отбросить определенные идеи, встречающиеся у Лейбница, Канта, Шеллинга и Шопенгауэра, а также философские размышления Каруса и фон Гартмана, то мы увидим, что лишь в конце XIX века современная психология с ее индуктивными методами открыла основы сознания и эмпирически доказала существование психики за его пределами. В результате этого открытия прежде абсолютная позиция эго подвергалась релятивизации. Другими словами, хотя эго и осталось центром поля сознания, сомнительно, что оно выступало центром личности. Эго – часть личности, но не вся личность целиком. Как я уже говорил, оценить, насколько велика или мала его доля, насколько оно свободно или зависимо от свойств этой внесознательной психики, невозможно. Мы можем лишь сказать, что его свобода ограничена, а его зависимость подтверждается весьма убедительными доказательствами. По моему опыту, не следует недооценивать зависимость эго от бессознательного. Разумеется, нет необходимости напоминать об этом тем, кто и без того переоценивает важность последнего. Определенным критерием надлежащей меры служат психические последствия неверной оценки, к чему мы еще вернемся позже. Мы видели, что с точки зрения психологии сознания содержание бессознательного можно разделить на три группы. Однако с точки зрения психологии личности их следует разделить на две группы. Внесознательную психику, содержание которой имеет личностную природу, и внесознательную психику, содержание которой имеют безличную и коллективную природу. Первая группа включает содержания, которые представляют собой неотъемлемые компоненты индивидуальной личности, а значит, вполне могут быть осознаны. Вторая группа образует всепроникающее, неизменное и повсюду идентичное качество или субстракт психики персе. Разумеется, это не более чем гипотеза. Тем не менее, она подкрепляется особой природой эмпирического материала, не говоря уже о высокой вероятности того, что общее сходство психических процессов у всех индивидов должно базироваться на столь же общем и безличном начале, равносильном закону. Так, манифестация инстинкта у отдельного человека есть лишь частичная манифестация инстинктивного субстрата, общего для всех людей.